Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я представляю вам моего сегодняшнего собеседника, это отец Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, отец Георгий, в рамках года российской культуры и в рамках вот того самого разговора, который мы с вами начали в предыдущих наших беседах о культуре, о просвещении, об образовании, наверное, мы сегодня поведем и этот наш разговор. А разговор наш пойдет о Сергее Семеновиче Уварове, граф, государственный деятель. Уваров был потомком старинного русского дворянского рода, известного в России с XV века. Его отец был адъютантом Потемкина.
Григория
Александровича Потемкина. Императрица Екатерина II восприняла его от купели и стала крестной матерью младенца, нареченного Сергием. Кстати, Сергием его нарекли в честь Сергия Радонежского.
Да.
Правильно вот. Я говорю?
Тем более, что в этом году тоже 700-летие со дня рождения святого преподобного
Сергия Радонежского. Да, мы, кстати говоря, действительно этот год такого вот юбилея очень... солидного, большого юбилея. И, конечно, поговорить вот об этой фигуре, замечательной в нашей российской истории, наверное, тоже стоит, тем более, что действительно он был и наречен в честь Сергия Радонежского.
Да. Хорошо вспомнить о тех, кто носил это славное имя.
Да, и в семье-то он воспитывался очень такой православной, очень образованнейшей такой семье. Ну, давайте начнем, немножко расскажите об этом человеке, потому что далеко не все знают. Наша история, она какое-то время под спудом, многие имена в ней находились. Да. Я думаю, что стоит поговорить вот об этой фигуре.
Собственно, о нем мы знаем совсем мало, даже вот из курса истории, скажем, вот средней школы, знали вот... о его теории, официальной народности, как бы там немножко упоминалось, когда изучалось царствование государя-императора Николая Павловича, Николая I. Вот, и об этой теории говорили, как бы, как о надуманной какой-то, вот, сидел и надумал там, придумал, так сказать, да, придумал что-то. А если вот сейчас вот будем рассматривать, нам предстоит это, то это, в общем-то, не было надуманностью, скорее критики это надумывали все. Вот. Ну так вот, если вот говорить о Сергее Семеновиче Уварове, то надо сказать, что жизнь его начиналась, в общем-то, достаточно непросто, хотя вот как сказали, что он из старинного дворянского рода, и что отец-то был близок к верхам нашего русского общества тогдашнего, что он и восприемник, а восприемницей была Екатерина II крестная, но тем не менее отец у него умер очень рано, Сергей Семенович был еще младенцем, и, в общем-то, мать его, ну, не сумела сохранить небольшое наследство, которое было, досталось от мужа, ну, и, в общем-то, была вынуждена отдать его и брата его на воспитание своей сестре. Сестра была замужем за князем Куракиным.
Угу. Конечно, положение это незавидное было у него, да,
конечно,
у Сергея
сирота,
Семеновича.
В общем-то.
Сирота, жил на хлебах, что называется, да. И это не могло не отразиться на его характере,
ну, да.
И на его восприятии, так сказать. Но тем не менее,
Вот это
он стремился...
Вот такая вот, в общем-то, может быть, на первый взгляд сложность, она может повлиять на формирование, развитие личности человека очень даже благоприятно. И вот он с самого раннего своего детства понял значение труда.
Можно достичь только собственными силами.
Собственными,
да?
Усилиями, собственным трудом, не надеясь, что кто-то там обеспечит и даст все это. Вот, то есть вот это имело, конечно, большое значение.
Ну вот стоит еще сказать, что почему он и посвящал много времени своего... Ну, не то что времени, он обращал особое внимание на образование, на просвещение, да? Почему? Потому что он сам стремился к образованию, да? Сам понимал, чего это стоит. Он получил хорошее домашнее образование, слушал лекции в Геттингенском университете в Германии. И благодаря самообразованию обладал глубокими познаниями в истории, знал 7 языков, на 4 писал языках и публиковал.
Да, на четырех, вот. Видите как.
То есть, видите, то есть это действительно глубочайший, образованнейший человек своего времени.
И вот биографы говорят, что он особенно большое внимание обратил на изучение греческого языка. 15 лет он изучал греческий язык. А что такое для нас это Греция, Восточно-Римская империя, всем это известно. Ну и, в общем-то, вот это вот все в результате имело очень большое значение. Он вообще, вот, говорится, биографом публиковал свыше 20 сочинений по истории, по литературе, по филологии, по искусству Древней Греции, Рима, Востока, было тоже у него вот такое. Ну и работал над диссертациями, ну, уже над диссертациями работал уже в конце своей жизни. Вот, а так, конечно, немало у него времени ушло на такие дела административные, государственной важности дела, вообще выдающийся государственный деятель.
Вот достаточно даже перечислить его звания, да? Вот, да. Смотрите, давайте перечислим его звания. Избран почетным членом Императорской академии наук в 1811 году, Российской академии в 1828 году. Многих ученых общества России, Московского императорского общества сельского хозяйства, общества любителей российской словесности при Московском императорском университете, общества истории и древности российских, Одесского общества истории и древности, Императорского университета Святого Владимира, Императорского русского географического общества, состоял почетным членом ученых обществ практически всех европейских стран, в том числе Национального института Франции, Королевского общества наук в Геттингене и Копенгагене, Королевского исторического общества в Мадриде, Французской академии надписи и словесности. Также был избран членом историко-географического общества Бразилии.
Да.
Представляете, вот. Сколько только то перечислять
очень,
время, да.
Авторитетным,
да.
Очень авторитетным, был известным, авторитетным.
Ну и, конечно, опять же, стоит упомянуть такие фамилии, как Карамзин, Жуковский, Батюшков, состоял в переписке с Гёте, Штейном, Потце де Борго, братьями Гумбольдтами. И вот это все его связывало вот с такими тоже личностями.
То есть круг у него достаточно широкий, общение было и вот всего.
Ну что ж, перейдем опять вот к личности.
Да, к личности.
Давайте все-таки.
Ну вот.
Как он?
Еще вот по поводу воспитания хотелось бы сказать, что в общем-то вот это вот домашнее воспитание у него тоже было в семье ее тети. И, в общем-то, первоначальное воспитание, надо сказать, что воспитателем даже был, как, ну, вот тогда это и модно было, аббат француз, клерикал такой из Франции, то есть такой католический. Тем не менее, все равно это тоже имело значение. То есть он первоначально даже воспитывался на примерах французской культуры, познавал. Ну, а потом, после этого, как и часто было в те времена, он был за границей, и большое значение для него сыграла дипломатическая служба в течение нескольких лет. И, собственно, он начал службу юнкером в коллегии иностранных дел, ему было всего 15 лет, совсем юным. Ну вот и это все вот в совокупности, оно...
20 лет у него началась эта дипломатическая служба в Западной Европе, то есть тоже совсем юношей, можно сказать.
Да, совсем юношей он был. То есть и вот это, конечно, имело значение в том смысле, что он познал европейскую культуру даже вот, даже не только совне, но и изнутри как-то. И жизнь Европы вот он познал. Ну и надо сказать, вот это вот его как-то сформировало так, что он в Россию вернулся патриотом своего отечества. Как-то,
да,
как
вот
это ни странно, может
как
быть.
Как ни странно, действительно, прожив за границей несколько лет и познав западный мир, он возвращается в Россию страстным патриотом своего отечества. И он критически воспринимал западноевропейскую цивилизацию. Он считал, что в странах Западной Европы порядок вещей искоренил мало-помалу почти в каждом государстве народный дух. И следствием этого явились революционные потрясения. Пришел к убеждению, что Россия под руководством монарха может развиваться без революций, сохраняя свои национальные и духовные традиции.
Вот,
если только сохранять свои национальные духовные традиции.
То есть вот это вот на опыте как-то воспринял. Вот это вот большое значение имеет, конечно, в жизни, это, наверное, подчеркнуть наше, вот этот вот опыт, что человек действительно вот убеждается. Поэтому у нас сейчас тоже люди немало ездят за границу, правда, они более с целью отдыха. А вот раньше, вот если сравнить, с какой целью раньше ездили наши предшественники, то это с целью обучения, вот интересен вот этот вот момент. Ну и потом, в общем-то, что надо сказать еще? Преданность Сергея Семеновича Уварова национальным интересам России выразилась в том, что он потом, и вот эта вот страстность даже вот такая вот, она выражалась в том, что он ведь, он в знак протеста даже выходил в отставку в определенный момент. Биографы тоже отмечают, это 1821-1849 годах. То есть он, у него вот эта вот деятельность складывалась в период царствования Александра I и Николая I. Ну вот и говоря о Сергее Семеновиче, надо отметить такие моменты, что вот это вот его такое вот интересное оригинальное мировоззрение, оно складывалось в результате таких факторов, как глубокие познания вот, наук, а потом еще системность мышления, то есть он любил вот какую-то систему как-то вот анализировать, создавать вот эти вот системы. И вот это вот такое вот оригинальное мировоззрение у него, оно привело к тому, что потом он предпринимал в своей деятельности фундаментальные такие преобразования, особенно в сфере просвещения.
Давайте мы еще посмотрим, что составляло основу мировоззрения Уварова. Ведь у него было два коренных принципа. Первый заключался в том, что Россия не должна повторять западный путь развития. Да. То есть вот эти вот основанные на революционных потрясениях, деспотических режимах и так далее. Да. И он говорил по этому поводу, что пора отказаться от попыток сделать Россию английскую, Россию французскую, Россию немецкую. Пора понять, что с того момента, когда Россия перестанет быть русской, она перестанет существовать. И второй принцип заключался в том, что основа продвижения вперед в сильнейшей степени зависит от образованности общества.
Да.
Вот он принадлежал как раз к числу первых не только российских, но даже европейских государственных деятелей, осознавших, что прогресс страны, ее благосостояие зависит от уровня образования. То есть, опять же,
да,
на образование этот
ставил
человек...
ставил очень на высокий...
делал ставку на образование.
Да, вот это вот эти вот его принципы, конечно. И вы знаете, Валентина Федоровна, это заставляет и нас задуматься тоже, и вот эти идеи как-то посмотреть и, возможно, тоже их использовать в нашей современной практике. Видите, что действительно Россия должна быть русской, а не английской, там, не какой-то либо, вот как он говорил.
Угу.
То есть вот это вот наше вот увлечение какие-то модными веяниями, там, теми и другими, вот. Видите, вот и у нас это самое. Приходили люди, вот сейчас Сергей Семенович, вот таким вот выводом.
И вот одна из его главных задач просвещения, как он считал, состояла в укреплении чувства национальной гордости. Им даже была выработана целая программа Уварова в области народного образования. Строилась она на исторических принципах русской государственности и культуры. И вот основные ее положения впервые были высказаны в отчете о состоянии Московского университета.
Да, о состоянии Московского университета.
Православие, самодержавие и народность составляют последний якорь нашего спасения,
да,
говорил
вот
он.
Так
да,
он так и говорил. Угу. Вот этот момент очень интересный тоже.
Православие, самодержавие
народность.
И народность.
То есть
да.
Он вот впервые вот эти вот идеи как-то вот сформулировал эти идеи. И это как раз и составило основу теории этой официальной народности, как вот...
Народное воспитание.
Да-да, официальной народности. Правда, потом, в последующее время, особенно в советское время, это об этой теории говорили именно, как вот мы говорили, как она думанной какой-то, как бы далекой от жизни, что ли. И...
Ну, потому что мы против православия революционной России была.
Против самодержавия.
Против самодержавия. Ну, народность, так сказать, там она была, присутствовала, но тоже... Ну, это еще посмотреть надо, в каком виде, да?
Ну и вот он говорил, Сергей Семенович, что программа в образовании построена так, что министерство желает просвещения всех в мере способности каждого для вящего утверждения народного духа, верности к религии предков и преданности трону и царю. Вот он так говорил тоже. Ну и окончательно основные положения вот этой вот теории они были сформулированы в докладе государю Николаю I в 1833 году. Угу. Вот. И надо сказать, что вы уже сказали там о том, что это православие, самодержавие, народность.
Угу.
Ну и, в общем-то, вот исследователи говорят, что именно вот эта вот простая формула, заново сформулированная национальная идея России в XIX веке в новых условиях, она была как бы вот взята, за основу этой теории взята формула из старинного военного девиза «За веру царя и отечества». «За веру царя и отечества» же очень простое такое.
Угу.
И вот этот сам девиз, он стал в последующем девизом графского рода Уваровых. Он сам получил это достоинство графа в 1846 году вот за вот эти вот большие заслуги в деле государственности.
Прогресс-то человеческого общества Уваров связывал прежде всего с прогрессом человеческого духа.
Да.
То есть материальный прогресс низводит человека до уровня вещей.
Ну, мы в этом сейчас ведь и убеждаемся, особенно сейчас, в наше время.
Поэтому православие занимало первую позицию его как раз вот в этой формуле.
Ну и, в общем-то, вот и почему именно православие, потому что он ведь это сравнивал именно с Западной Европой. И,
да, он сравнивал, он же путешествовал и учился там, поэтому он знал то общество западноевропейское.
Да, и... То есть оно же тоже было и западное, тоже христианское, но оно именно было, отличалось тем, что именно православие сохранило чистоту и крепость. Оно в самом деле это так. И даже в наше время знаем, что именно православие сохранило вот эту чистоту и крепость.
Ведь он, вот, например, утверждал, что вера ограждает человека и общество в целом от крайнего цинизма, скептицизма, материализма,
да,
безнравственности. Собственно говоря, что мы сейчас имеем, да, вот если говорить о нашем обществе, то и цинизм, и скепсис, и материализм, вот то есть стремление завладеть как можно большим количеством вещей,
да-да,
вот, безнравственность, процветание безнравственности, все это мы имеем сейчас.
Да.
И, собственно, то самое, что развращает народ.
Конечно. И вот смотрите еще, Валентина Федоровна, такой момент, что почему вот именно в этой идее, и вот идея православия, и самодержавия, народности, почему это, кто более, по мнению его, нуждался именно в этой вот идее, особенно в этой идее нуждался образованный слой общества.
То есть он вот подчеркивал это, да?
Отошедшего от православия, вот, и недостаточно, ну, и вот
уже
ему
тогда
недоставало...
это его тревожило, да?
Да-да, недоставало национального такого сознания, так оно на самом деле и было. И сейчас, если говорить о нашем обществе, то тоже вот этот вот отход этот оказался чреватым какими последствиями. То есть нам неплохо было бы задуматься об этом, возвращаясь вот именно...
Да, к современным нашим, вот, так сказать, идеалам, да?
Да. Ну и, в общем-то, вот это вот, по его мнению, поскольку православие сохраняло вот эту чистоту и крепость, то оно было способно объединить общество, и поэтому он веру ставил вот именно на первое место.
«Без любви к вере, — пишет он, — без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Ослабить в них веру — то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце». Вот как
вот
он
очень
считал.
Образно так.
Да.
Мог очень емко и образно сказать, и очень точно так вот, что сразу же как-то вот запоминается очень. Ну, потом вот второй, скажем, вот основой вот этой его теории является самодержавие.
Самодержавие, да.
То есть это, и он говорит, что это главное политическое условие, и это
существование России,
нашего общества. И он говорит о том, что оно именно было выстрадано русским народом. А ведь это действительно так.
Да.
Ведь если посмотреть...
Все истории, вот о чем мы с вами говорили, начиная, так сказать, со смуты этой, да?
Да.
Когда был поставлен первый царь из рода Романовых.
Да. Михаил Федорович.
Когда был поставлен Михаил Федорович Романов, 16-летний, мы это видим, потом Алексей Михайлович, да?
Да.
Ну, вот мы же это все видим.
То есть это было действительно выстрадано русским народом.
Действительно выстрадано. Православные люди, глубоко верующие православные цари были.
Да.
Да?
Ну и, собственно, перед нами, может быть, и сейчас тоже стоит такая же вот проблема.
Ну, сейчас вот это все актуально, вот это актуально все.
Актуально.
Да.
И вы знаете, вот осознание, что это самодержавие, это такая историческая форма политического существования России, вот у меня тоже вот, я к убеждению пришел, ну, начал приходить еще в студенческое время. Mm-hmm. Я помню, как, скажем, изучая даже не нашу страну, а новейшую историю стран мира, зарубежную историю, рассматривали, скажем, вот я немножко отвлекаюсь от тем, mm-hmm. но тем не менее хотелось бы об этом сказать, изучая историю Японии, послевоенную историю Японии после Второй мировой войны, mm-hmm. мы знаем, ведь Япония была разгромлена, были сброшены атомные бомбы, общество в таком в распаде было, деморализовано совершенно, и в течение короткого времени совершилось японское чудо. То есть Япония как-то вот воскресла, воспряла, можно сказать, воспряла и восстановилась очень быстро. И для меня, например, было открытие, когда преподаватель, который читал курс у нас истории стран Востока в новейшее время, сказал, что одна из причин быстрого восстановления Японии послевоенной связано с устройством японского общества по типу традиционной семьи. Mm-hmm. То есть тогда, когда монарх является для всего народа отцом нации, и все ячейки общества, mm-hmm. скажем там, предприятия, учреждения, школы, все, там тоже по этому же типу все устроено. То есть mm-hmm. руководитель является отцом, а работники там или угу. служащие, дети. Или учащиеся, угу. дети, вот, ну, детьми являются, угу. в общем-то. Угу. И вот это вот тоже вот, и потом тоже, трудясь в школе, тоже вот обратил внимание на то, что если учитель строит именно свои отношения с учащими именно тоже по типу как семьи, не навязывая особенно этого, но тем не менее действительно так вот устраивает.
Ну, подспудно то, это все-таки
да,
существует.
Да, подспудно существует, то этот учитель достигает очень больших успехов угу. в изучении каких-либо там наук, математики, или там вот у меня были такие примеры. То есть, видите, и поэтому вот если общество тоже, а ведь у нас тоже было такое устроение именно такое по семейному принципу, и церковь это тоже сама по себе, мы тоже знаем, ее природа тоже семейная такая вот.
Вот ну, поэтому... То есть самодержавие, в пользу самодержавия да. говорят многие примеры, в том числе ведь, между прочим, и мы существовали до 17-го года.
Конечно.
И стоило только убрать вот это вот самодержавие, да?
Да.
Что получилось? Анархия в стране, да?
Конечно.
А к власти рвались все эти вот... Победили большевики.
Ну, видите, это все действительно должно быть выстроено, да, наверное, каждым новым поколением угу. осознание вот этого, потому что вот оно как-то исчезает, выветривается. Ну, так или иначе, в общем-то, вот обширность нашей страны, разнообразие, множество народов, живущих в нашей стране, требует именно, вот говорил Сергей Семенович Уваров, именно вот самодержавной формы правления. Ну, а кроме того, это требовало необходимость успешности реформ, экономического развития. Уже в те времена многие осознавали, в том числе и царь, и Александр I, и Николай I, осознавали необходимость отмены крепостного права, и подходили к этому, делали какие-то подходы к этому. Может быть, не совсем всегда удачно, но тем не менее... Ведь именно эта проблема должна быть тоже была осознана всем народом. Ну и вот он говорил, что ослабление самодержавия это приводит к гибели России. Так вот он mm-hmm. пришел к этому убеждению. Mm-hmm. То есть это вот вторая как бы основа.
И народность, да?
И народность.
И народность. Вот давайте мы посмотрим его, этот вот постулат. Mm-hmm. В чем смысл? А что это такое народность? Что он подразумевал?
Народность он воспринимал как историческую самобытность нашего общества русского. Самобытность.
То есть отношение к отечественной истории.
Mm-hmm. Да, к отечественной истории, литературе,
языку,
обычаям.
Обычаям, традициям.
Вот. Вот это вот все, то есть вот эта вот самобытность. И он говорил о необходимости вот бережного отношения именно к этому. Но в то же время он не говорил, что надо идти как бы назад в допетровское время.
Да нет, нет, он это не подразумевал.
Он этого не говорил. То есть он и не говорит, что надо останавливаться. Он говорит, что в новых условиях все вот это.
Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста. Черты изменяются с летами, но физиономия меняется не должна.
Не должна. То есть очень интересные вот такие высказывания емкие тоже он использовал. И все иноземные веяния, которые бывают, не должны удушить национальную культуру и национальное самосознание. И он выступал только против слепого подражания западной культуре. То есть он хорошо знал западную культуру и, конечно же, скажем, вот в учебных заведениях и везде всюду и изучал, и сам на иностранных языках писал, скажем, особенно на французском. Понятие народность у него было подвижно, более подвижно. И он говорит, что понять именно вот народность, понять самобытность нашего народа, нашего общества, России нужно и возможно только через изучение отечественной истории, культуры. И говорил даже, высказывался так интересно, что надо сбросить оковы интеллектуальной колонии. То есть вот как бы не подражать слепо, не подражать именно вот это вот. То есть это актуально и не только в те времена, но и в наши времена. Вот эти
но
моменты.
Еще он видел историю, значение истории для нас очень важно, да, преподавание истории.
Да, преподавание истории.
Он говорил, что это есть дело государственное, основные принципы преподавания общей истории, кратко, современных народов обширнее, отечественной со всей нужной подробностью.
Да.
Вот, пожалуйста.
Вот со всей нужной подробностью, то есть, чтобы знали свою историю.
Общую кратко современных народов пообширнее, а отечественную со всей необходимой подробностью.
Ну и вот видите, что вот это вот историческое образование и важность этого образования он видел как залог от революционных потрясений и разлагающих общество атеистических идей, которые распространялись ведь именно и уже в те времена атеистических идей. И кроме того, он еще говорил о необходимости воспитания гражданственности и патриотизма. И это актуально и для нашего времени. Вот смотрите, недавно разговаривал с одним учителем, и он говорит, что очень сложно преподавать историю сейчас, потому что на нее смотрят даже как на второстепенный предмет. Потому что, ну, вот ученики, скажем, они, у них такое прикладное несколько отношение, скажем, математику и русский язык они сдают единый государственный экзамен, поэтому требования какие-то особые, и поэтому особая подготовка, а история уж это как бы не важна, и вот такое вот отношение. Вот и он, и в те времена уже тоже говорил об этом. Ну, а кроме того, важности преподавания истории он большое значение уделял преподаванию русского языка и литературы тоже отечественного.
Тоже видел необходимость, очень, ну не то что даже необходимость, а чрезвычайную важность вот этого.
Да, чрезвычайную важность,
да,
конечно.
Да, для сохранения вот этой вот народности, да?
Да, и вот смотрите, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, что вот именно вот его концепция вот эта фундаментальная, она...
Православие, самодержавие,
да,
народность.
Она, собственно, была заложена именно программу, в основу нашего национального образования вообще тогда. Собственно, он ведь был и ученым, и он был и государственным деятелем, и вот эти вот идеи он воплощал в жизнь сам непосредственно. Он был министром народного просвещения, достаточно долго министром народного просвещения. Смотрите, в 1834 по 1849 год он был министром народного просвещения. А кроме того, в эти же годы он одновременно совмещал вот эту вот должность с должностью президента Императорской академии наук. У него были и возможности, конечно.
Вот говоря о том, что он все-таки пытался и поднимал статус вот русского языка и нашего русского слова, он основал литературное общество «Арзамас».
Да.
1815-18 годы, которое объединяло в основном столичных литераторов. У него входило около 20 человек, наиболее активных членов: Батюшков, Вяземский, Дашков, Жуковский, Василий Львович Пушкин, это дядя Пушкина.
Да, Пушкина.
Вот последователи и защитники литературно-эстетических взглядов Карамзина, ставившие своей целью слить воедино русские традиции с западными нововведениями, особенно в языке, так как, по мнению лидера общества Уварова, национальная культура зависит от совершенства языка.
Вот. Да. Ну и вот, собственно, уж говоря именно о развитии русского общества, он это развитие видел в русле общемирового развития, но именно самобытное развитие в русле общемировом. То есть он не отделял как бы вот развитие других народов и всего мира.
Ну, два таких вот памятника литературных, это «Илиада» и «Одиссея», да, были также по инициативе Уварова переведены на русский язык. Значит, «Илиаду» Гнедич перевел, а «Одиссею» Жуковский.
Жуковский Василий Андреевич, да, то есть это вот по его инициативе. И вообще он, конечно, в своей деятельности в качестве министра народного просвещения с его именем связано основание двух университетов. Санкт-Петербургский был преобразован из педагогического, и также университет Святого Владимира в Киеве, тоже вот, который сейчас, вот именно с тех времен. То есть он очень много сделал для развития классического образования, но в то же время мы знаем, что он положил начало и реальному образованию. То есть России было необходимо не только гуманитарное образование, но и, естественно, научное образование. Вот он тоже положил это начало. И вот в университетах были учреждены кафедры русской истории, всемирной истории, литературы, славистики, Греции, Рима. И он положил начало зарубежным стажировкам молодых кадров. В каждом университете стали издаваться ученые записки университетские. Ну и кроме того, еще, наверное, надо сказать, что он именно положил начало и востоковедению русскому тоже большое значение, скажем, вот.
Считал он колыбелью, Восток колыбелью,
да, колыбелью
всех цивилизаций.
Всех цивилизаций.
Как-то правильнее, ну-ка сейчас вот, колыбелью человечества, вот как он, да. Уваров внес крупный вклад в востоковедение, считал Восток колыбелью человечества.
И такой университет, как, например, Казанский университет, стал крупнейшим научным центром по востоковедению и образованности. Казанский университет, собиратель документов, памятников по истории России, огромную библиотеку собрал, 12 тысяч томов. Сейчас эта большая часть является основой Государственной исторической библиотеки.
Государственной исторической, да, которая в Москве?
Да, в Москве. Угу. Награды имел, ордена Святого Владимира, Святой Анны, Белого Орла, Святого Александра Невского, Андрея Первозванного. То есть, видите, какой заслуженный человек.
Вот вы знаете, конечно, справедливости ради надо сказать, что у него был личный конфликт с Александром Сергеевичем Пушкиным, с нашим, да, светилом нашей поэзии и в литературе. В 1835 году. Но Уваров высоко ценил его талант и считал его истинно национальным поэтом. А в 1831 году он перевел на французский язык пушкинское стихотворение «Клеветникам России». А в 1832 году пригласил Пушкина на открытый диспут в Московский университет. Нелестная вот характеристика на Уварова в дневнике поэта за 1835 год, его знаменитый памфлет «На выздоровление Лукула» активно использовались яростными противниками реформаторской, национально-русской, по существу, деятельности Уварова. То есть, ну, против него он был направлен, но, да, тем не менее, вот он ценил
он был,
Александра Сергеевича
Пушкина. Он был выше
Пушкина,
вот таких,
да,
каких-то личностных, да, таких вот моментов, выше личностных конфликтов. Ну и вот, говоря об этом, скажем, что вообще вот эта вот теория официальной народности, православие, самодержавие, народность, вот деятельность Сергея Семеновича Уварова, она очень благотворно повлияла на все сферы культурной жизни нашей страны. Мы знаем, что его идеи воплощались и в архитектуре, скажем, вот Большой Кремлевский дворец Константин Антона, ну и храм Христа Спасителя тоже.
Это при его поддержке, да?
Да, это, ну, влияние, что ли, вот такое, что, то есть это общее такое направление.
Вот, и тогда господствовало, да, в России, да, то есть, все-таки? То есть оно было очень таким влиятельным, да,
вот это, конечно, это все же связано, собственно, с конкретными личностями. Само собой ведь ничего не делается, надо прилагать немало усилий. и умственных, и физических, и самых разных, чтобы действительно все было. И Россия, мы видим, что вот она так, наша страна так развивалась.
То есть вложено было Сергеем Семеновичем Уваровым немало развития нашей культуры, национальной идеи, да, и развития России.
Да, то есть мы многое можем почерпнуть, поразмышлять что-то, может быть, сформулировать что-то.
Стоит обратиться к этой, конечно, личности, наверное, конечно, чтобы посмотреть, кто такой был, да, Сергей Семенович Уваров, граф, государственный деятель, потомок старинного русского дворянского рода, известного в России с 15 века. Ну что ж, я думаю, что на этом мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо, отец Георгий.
Слава Богу.
Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. До новых встреч, батюшка, до свидания.
Спасибо, Господи, вас, до свидания.
До свидания.